Здравствуйте. Вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале ОТС. О православной аскетике во время Великого Поста мы продолжаем разговор сегодня в нашей студии с гостем, митрополитом Новосибирским Иберским Тихоном. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Поминовению усопших во время Великого Поста уделяется особое внимание. Три субботы подряд, вторая, третья, четвертая, родительские. Владыка, почему в это время мы усердно молимся о ушедших близких? Почему Церковь установила специальные дни для поминовения?
В течение года мы знаем, что есть дни особого поминовения усопших, родительские дни. А поскольку Великим Постом не совершается полная литургия и нет помина в течение недели. Поэтому первая же литургия в субботу, которая бывает, вот бывает уже поминальная. С тем, чтобы частицы, вынутые с поминовением имен приставшихся, были погружены в кровь Христову и грехи омылись и простились. И поэтому субботу всегда бывает очень торжественное поминовение от века почивших православных христиан.
Не напрасно бывает приношение за усопших, не напрасно моление, не напрасно милостыня. Все это установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга, предупреждал святитель Иоанн Златоуст. Владыка, а в чем проявляется взаимная польза?
Мы знаем, не все умирают во грехах, многие люди, христиане, проводят святую жизнь и поэтому достигают Царства Небесного, и в будущем веке им уже ничто не препятствует молиться за нас, за тех, кто остались на земле. И поэтому мы чувствуем большую пользу от поминовения усопших православных людей. И когда мы молимся здесь за них, то они молятся там, в церкви торжествующей, за всех нас, кто еще ведет борьбу с грехом на земле.
Великим постом, как правило, на второй, третьей неделях совершается постриг в монастырях. Монастырский путь – путь избранных людей. В чем заключается монашеский подвиг и как развивается монашеская жизнь в Новосибирской области?
В Новосибирской области никогда не было монастырей, потому что на та территория, которая сейчас входит в Новосибирскую митрополию, то есть в границах Новосибирской области, она была составлена искусственно в 1924 году, когда создавалась Новосибирская епархия, часть взяли от Томской епархии, часть от Томской, часть от Барнаульской. И была вот основана Новониколаевская епархия. Монастырей здесь не было, епархия новая, и поэтому монастыри здесь вот у нас и в Омске были, и в Томске, и в Барнауле. Они сейчас возродились. У нас первый монастырь был основан в 1991 году в Колыване, потому что здесь у нас при соборе в Вознесенском было много монахинь, но они жили по квартирам, по домам своим, но собирались на молитву сюда, в собор, и здесь имели различные послушания. Сама игуменья Надежда работала, она в Ризной, и поэтому вот она с Матушкой Марией и с другими сестрами, всего более 20 человек, они вот переехали в Колывань. Сестринский корпус осветил начало, закладку сделал святейший патриарх Алексей II. Ну и так успешно вот с первого монастыря началось. Потом второй монастырь основали мы в селе Малиновка, это Пихтовского района. Ну, там дело не пошло, мужской монастырь Крестовоздвиженский был. Его перевели в Завьялово, там сейчас тоже монастырь действует. И при владыке епископе Сергии Соколове открыты еще несколько монастырей, всего 7 монастырей у нас в митрополии, но несколько из них находятся в самом Новосибирске. Монашеская жизнь, она не для всех, это те люди, которых сам Господь избирает, призывает на монашескую жизнь. И поэтому, если человек попал случайно, он просто не выдерживает всех трудностей монашеской жизни, потому что ранний подъем, вот у нас в монастырях 5 часов утра подъем, читается правило, все, совершаются все уставные богослужения, поэтому в монастыре труд сочетается с молитвой. И не то, что вот помолились и все, а молитва идет целый день, какие-то вычитываются молитвы специальные, продолжительные. Поэтому, если человек случайный, ему очень скоро все надоедает, становится в тягости, и он покидает монастырь. Те же, кто действительно пришли по зову Божию, те укрепляются в духовной жизни, быстро возрастают в духовной жизни, потому что в монастыре все способствует к тому, чтобы человек победил грех и приобрел благодать Святого Духа. Мы знаем, что грех искореняется тогда, когда человек употребляет усилия. Вот мы говорим об аскетике православной. Конечно, ее надо изучать и не только монашествующим, но и мирянам. Ну, монастующим просто высвобождается больше времени, и по самому уставу монастыря много времени уделяется молитве, подвигу. И поэтому те, кто проявляют ревность, решимость о спасении своем, те достигают хороших результатов.
Православное монашество в России и повсюду питается наследием исихазма, защитником которого стал святитель Григорий Палама. Завтра, в воскресенье, совершается служба в честь этого чудотворца, жившего в XIV веке. «Мы – причастники божества», утверждает святой Григорий Палама. Владыка, а что это означает?
Я думаю, что чтобы знать и понимать учение святителя Григория Паламы, надо, конечно, почитать его труды, познакомиться также других отцов исихастов, преподобного Симеона Нового Богослова, и откроются глубокие тайны духовной жизни. Мы знаем, что исихасты, они достигали видение божественного света, вот того света, который Господь показал на Фаворской горе, когда преобразился перед своими учениками. И эти ученики, они видели этот свет божества и телесными очами, и духовными очами. И мы вот в каноне преподобного Андрея Крицкого слышали такие слова, когда он говорит о деянии, о зрении духовном. То есть вот этот подвиг, деяние духовное, работа над собой усиленная, усиленная молитва, она дает результаты. Человек начинает видеть свет божества. И это свет не только внешний, но и внутри себя. Он видит, что этот свет посещает разум человека, душу человека, сердце человека. Все это возможно. Самое главное, чтобы человек стремился к спасению. И, конечно, Господь такому человеку открывает свои неизреченные тайны.
Опыт церкви учит, что благодать – это и есть сам Бог, который дает себя людям. Кто соединяется с Господом, становится духом с Ним. Что это означает? Как это может происходить?
Ну, мы не говорим, что цель наша такая, чтобы вот достигнуть каких-то видений, озарений. Но это все связано с духовной жизнью. И если человек побеждает грех силой Божией, то, конечно, он воспринимает божественную благодать. И сам Господь сказал, те, кто будут стремиться к спасению, придем с Отцом и обитель у Него сотворим. А как узнать, вот пришел Господь или нет? Вот человек видит этот божественный свет. Конечно, здесь еще может быть и дьявольский обман, здесь может и быть прелесть у человека. Но когда человек находится под руководством духовного Отца, под руководством Матери Церкви, то тогда его духовный путь вполне безопасен. И естественно, что божественная энергия, благодать Святого Духа приходит в человека, и человек соединяется душой с Господом. Мы уже говорили о том, что слово «религия» означает «религаре» по латыни, что значит «связь с Богом». И человек действительно через благодать Святого Духа соединяется с Господом и становится богоподобным существом.
Божественное начало присутствует в каждом человеке. Каким образом человек может стяжать благодать Святого Духа и сохранить ее?
Ну, стяжать благодать Святого Духа помогает сам Господь нам, потому что уже в крещении, входя в Святую Церковь, в ее лоно Святой Церкви, мы уже получаем залог благодати Святого Духа в крещении. Прощаются нам все прежние грехи, и уже искра благодати, залог благодати дается, семя вот это духовное. Ну и через вот борьбу с грехом, через молитвы, через посты, покаяние, через таинство церковное, человек растет в духовной жизни, все более приобретая благодать Божию, и постепенно восстанавливается в нем образ Божий, поврежденный грехами.
Самые большие умы человечества отмечали, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы найти самого себя. Владыка, на ваш взгляд, что значит найти самого себя, как построить свою жизнь в соответствии с божественным замыслом?
Ну, это самое главное, чтобы человек определил цель и смысл жизни. Ведь что говорится, что подразумевается под тем, что человек нашел сам себя? Если человек понял, что он творение Божие, если человек понял, что цель жизни в соединении с Богом, в спасении души человеческой, то он живет полной жизнью, потому что все остальное – это самообман. Человек начинает для себя искать других богов. И душа человека, она имеет такое чувство любви, и она обязательно должна полюбить Бога. Но поскольку человек не ставит для себя эту цель, если неверующий человек, то он начинает любить что-то другое. И вот эти ложные увлечения все, они ведут к смерти души человеческой. И мы видим, что хотя люди говорят о высоком и о чем-то вроде бы духовном, но подразумевают под этой культурой, или там театральные постановки, или там литературу, или что-то. Но если это не связано со спасением, если это не связано с Богом, то это всегда ведет к деградации. И мы видим, как увеличивается зло, увеличивается нетерпимость друг к другу, теряется вот это чувство любви. И мы читаем в Священном Писании, что за множество беззаконий охладеет самое главное чувство в человечестве – любовь. Мы все говорим о справедливости, особенно это чувство вот в зонах обострено, вот все хотят справедливости. А вот когда человек действует по любви, то это уже совсем другие взаимоотношения в человеческом обществе. Человек начинает жить бескорыстно, ради того, чтобы послужить другим людям. И не для того, чтобы его избрали в депутаты, что он вот социальные вопросы решает какие-то, а это именно из вот своего светлого чувства человеколюбия, которое дает ему божественная благодать. И человек на этом растет духовно. Поэтому, если человек правильно определил для себя цель и смысл жизни, если он полюбил Бога, его заповеди, его учения, то он идет правильным путем. Он свою душу соединяет с Божественным Духом и становится богоподобным существом, что я, конечно, всем желаю достигнуть, в том числе и себе.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим разговор в следующих программах.
Спасибо.
Великий пост – это время исправления жизни, время покаяния, время, когда человек задумывается о том, как он предстанет пред Господом. Но люди, которые уже шли в мир иной, они не имеют возможности молиться за себя. Некоторые из них сподобляются такой благодати и радости, они могут молиться за других, быть ходатаями за тех людей, которые остались еще здесь на земле. Но за себя они не молятся. И вот в силу непрекращающейся любви в церкви люди, конечно, молятся о тех, кто отошел в мир иной. Просят, чтобы Господь был к ним милостив, просят о том, чтобы Господь простил им грехи. Ну, а к кому-то, может быть, даже обращаются со словами: «Господи, прости такому-то и такому-то согрешение его, и его же молитвами помилуй нас». Поэтому поминовение усопших, оно практически не прекращается на протяжении всего года, только в разных формах происходит несколько. А Великим постом вот осуществляется именно так. И пост в этом смысле, наверное, одно из лучших времен, когда люди могут помолиться о своих усопших именно в эти дни, в эти родительские субботы.
Пойте миру Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Еще молимся в упокоении души усопших на Бога Божий.
Молитва церкви показывает, что усопший прежде всего сам был членом церкви. И недаром, вот, когда человека, как мы говорим, отпевают, когда совершается чин погребения, тогда читается особая так называемая разрешительная молитва. Смысл этой молитвы как раз свидетельство того, что этот человек был членом церкви, что нет препятствий к тому, чтобы за него можно было бы молиться, что он не находится под каким-то церковным крещением, что он не отлучен от церкви, не пребывает в ереси или в расколе. И в силу этого тогда все члены церкви получают право, возможность, ну и, в общем-то, обязанность молиться за него. И весьма важно то, что эта молитва совершается соборно. То есть люди молятся, собравшись все вместе о ком-либо. Именно поэтому, наверное, и читаются у нас имена тех, кого поминают за упокой, вслух. Хотя, может быть, это люди для кого-то из присутствующих в храме вовсе не родные и не знакомые. Однако в данном случае, когда, допустим, диакон читает эти имена, он тем самым призывает помолиться именно об этих лицах. Поэтому очень важно, чтобы поминовение усопших осуществлялось в храмах, в церкви и вообще, так сказать, вот всей христианской общиной. Те поминовения, которые подаются на пост, они как раз читаются священнослужителями в седмичные дни поста. Вот у нас в кафедральном соборе это осуществляется утром. Перед началом утренней службы там служится краткое литья и начинается чтение всех этих записок. И в течение службы, которая утром проходит, они прочитываются. А затем еще обычно в пятницу вечером накануне заупокойной службы перед субботой эти записки также перечитываются. Этот обычай подавать записки на пост о упокоении, он не очень давний, скажем так, наверное, в дореволюционное время его не было. Но возник он, скорее всего, в послевоенную пору, тогда, когда действительно было очень много людей, о которых следовало молиться за упокой. Это и воины, положившие жизнь свою на поле брани, это и те, кто умер от голода, те, кто пропал без вести и явно уже тоже скончался. И вот тогда он укоренился. И сейчас в храмах такой обычай существует. Это, кстати, знак того, что церковь, ну, наверное, не абсолютно застыла в принятых ею обрядах и обычаях. Возможно, определенное развитие, возникновение новых каких-то молитвословий, служб, о памяти тех или других святых. Жизнь церковная продолжается, и вот в данном случае вот на протяжении уже 70 лет такой обычай существует. Молиться за усопших много даже, наверное, важнее, чем молиться за живых. Потому что тем самым мы оказываем благодеяние тем, кто уже не может помолиться за себя. Кроме того, люди, которые поминают своих усопших, которых знают, которых, может быть, не знают, они находятся с ними в молитвенной связи. И эта связь позволяет надеяться, что, может быть, кто-нибудь из тех, за кого мы молимся, когда-то в том мире, в Царстве Божьем, вспомнит и о нас, оставшихся здесь на земле, может быть, совершающих какие-то грехи, иногда не встающих на истинный и праведный путь. И вот их молитвами Господь, быть может, нас помилует, спасет и направит. Поэтому это такой взаимный процесс, который показывает, что любовь Божия, она не прекращается и за гробом, и всегда существует между христианами.
Молимся, услыши, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Сегодня в первую вот субботу, когда начнут поминать усопших, прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы написать записку о упокоении, написать своих родных, подать ее с тем, чтобы священнослужители помолились о наших родных или близких. Во-вторых, конечно, разумеется, люди стараются ставить свечи на особый подсвечник, именуемый кануном, вот такой, и при этом помолиться об их упокоении. А люди стараются приносить какое-то свое приношение в виде продуктов, сообразуясь со временем. Вот сейчас пост, поэтому сейчас, скорее всего, это должны быть какие-то постные вещи, с тем, чтобы эти продукты, чтобы они были использованы на трапезе, с тем, чтобы люди при этом тоже помолились об их усопших. Ну и, конечно, самому нужно молиться, вслушиваться в слова песнопений, молитвословий. Особая там служба служится, именуемая парастас, читается 17-я кафизма, это в пятницу вечером накануне субботы. А в самый день служится, в самый день родительской субботы служится божественная литургия, и после нее большая панихида с поминовением всех, кто отошел уже в мир иной.
И живот миру Твоему даровавый, сам Господи, покой душу усопших раб Твоих, новопреставленного.
В день родительской субботы, если есть такая возможность, конечно, можно посетить место захоронения родных или близких, то есть кладбище. Но сейчас это несколько более сложно, потому что сейчас у нас, так сказать, продолжающаяся зима и не вступившая в полную пору весна, и до некоторых могил просто добраться очень, может быть, и сложно. Если есть возможность, то, конечно, хорошо сходить и помолиться и там, кроме храма. Среди забот и попыток как-то улучшить положение своих близких в мире потустороннем есть, кроме молитвы своей, кроме участия в службе, еще и милостыня. А именно, люди стараются подавать милостыню с тем, чтобы просить, чтобы кто-то помолился о другом человеке. И это тоже старый русский обычай, когда действительно многие просили о том, чтобы поминали тех или иных своих родных в ответ на оказанное благодеяние. Ради того, чтобы люди молились за родных, близких, вообще каких-либо лиц, люди подчас предпринимали и весьма такие великие деяния. Некоторые воздвигали храмы. И это не только в глубокой древности, например, или не только как такое деяние совсем уж общенародное. Ну, например, храм Христа Спасителя – это храм, воздвигнутый в память победы в войне 812 года и, естественно, в память тех воинов, которые положил тогда жизнь во время этой войны. Там специальные доски установлены с именами этих погибших и названия тех полков и подразделений, которые отличились. Но иногда это делали и люди вообще, ну, так сказать, по своей, можно сказать, частной инициативе. Вот у нас, например, в городе есть такой храм, который воздвигнут в память о близком человеке, воздвигнут на кладбище, все его знают, это церковь святого мученика Евгения, там, где сейчас находится подворье женского монастыря на Зарицовском кладбище. Вот этот храм, благочестивая женщина, она его воздвигла, ну, правда, с помощью близких, друзей, но, тем не менее, это была ее инициатива в память о безвременно скончавшемся сыне. То есть возможны и даже такие деяния. Иногда в память о ком-либо писались иконы с тем, чтобы передать их в храм. Вот. И тут возможны, наверное, самые разные такие порывы души, которые люди стараются осуществить. И все они диктуются тем, что люди просят, чтобы и хотели бы, чтобы за их родных и близких молились. Конечно, молясь об усопших, нужно не забывать о том, что мы сейчас находимся пока в особом состоянии, в состоянии жизни. Прежде всего, в эти дни следует задуматься о том, что жизнь наша довольно скоротечна. Потому что многих из тех, кого мы поминаем как усопшие, совсем недавно были с нами среди живых. И чем старше человек становится, тем больше таких людей в его памяти, он вспоминает о них, молится о них. Но, тем не менее, это лишнее напоминание о том, что каждого из нас действительно ждет собственная кончина и встреча с Господом. И поэтому постом нужно, задумываясь о кратковременности нашей жизни, просить, ну, наверное, самое главное того, что просится в молитве Ефрема Сирина. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешения, не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Вот в словах этой молитвы, молитвы учителя покаяния, преподобного Ефрема, в общем-то, выражено, наверное, выражен весь смысл всех молитвословий, песнопений, всего Великого Поста. Вот если человек будет стремиться именно к тому, что читается в этой молитве, пост пройдет, видимо, не зря.